Привет всем, меня зовут Барди, алкоголик. Я хотел бы представить вам спикера, который выступит сейчас. Это Крис Реймер. И хотел бы объяснить, почему комитет конференции его пригласил. Первый раз, когда я услышал Криса, когда Дэйв дал мне его запись, я слушал его, когда ехал в моей машине, и ко мне пришла мысль. Нужно ехать в аэропорт, садиться на самолет и лететь в Техас. Этот парень срочно нуждается в помощи. Он злой, как собака. Затем я приехал домой и прослушал его выступление снова и идентифицировал себя во многих местах. И он не был злым, он был полон страсти к программе 12 шагов и к сообществу анонимных алкоголиков. Точно так же, как и я. Благодаря его выступлению, та страсть, которая уже была во мне, разгорелась с новой силой. Поэтому мы пригласили его поделиться своей страстью по отношению к выздоровлению с нами. Это отлично вписывается в то, о чем мы говорим на этих выходных. Так что встречайте, Крис Реймер!
Эй, народ, вам все меня хорошо слышно? Этот стул мне не пригодится в следующий час, так что пусть он постоит здесь. Привет всем, меня зовут Крис Реймер, я выздоровевший алкоголик, который будет стараться окончательно не потерять свой голос во время выступления. Я подхватил какую-то болячку в Техасе и привез ее на радость вам в Нью-Йорк. То, что здесь происходит, это просто фантастика. Дайте мне несколько секунд, я хочу поблагодарить всех котов, которые сделали эту конференцию. Бар, Дрик и все их дружбаны и подруги, вы реально крутые, парни, вы реально крутые, вы... Смогли поднять такую вещь, как эта невероятная конференция. Спасибо вам. Я много путешествую, много спикерю, и для меня всегда честь делать что-то для сообщества анонимных алкоголиков. Я также много выступаю в родственном AA-сообществе анонимных кокаинистов. Я был на многих конференциях, я знаю, какой геморрой организовывать такие вещи, но то, что я вижу здесь, меня поражает. И вижу отличную организацию с самого низа до самого верха. Все классно продумано. Еще раз спасибо, для меня честь быть здесь. Я провел немного времени в Нью-Йорке, но у меня уже сносит крышу от впечатлений. Каждый раз, когда я куда-либо выезжаю из родного городка, я говорю себе: «Крис, постарайся на этот раз не вести себя как турист». Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Но когда мы с Джинни, Джинни, это моя жена, ехали из аэропорта сюда, потом немного походили по округе, то она все время мне говорила: «Крис, закрывай рот! Народ, вы живете в невероятно красивом месте, у меня просто сносит голову. В следующий раз, когда я сюда приеду, я обязательно постараюсь провести в этом городе побольше времени». Но я вам скажу, как есть. Если моя жена Джинни приехала сюда полюбоваться красотами этого города, то я приехал сюда провести время и послушать двух моих абсолютных героев в этом сообществе. Марк Хьюстон – это мой спонсор, и он проследит, чтобы я сегодня был честным. Это я вам гарантирую. Вторым человеком является Дэйв Фредриксон. Я познакомился с Дэйвом несколько лет назад. Однажды ко мне позвонили прямо с неба. Это был Дэйв. Он, как вы знаете, летчик. Он сказал мне: «Это Крис Реймер?» «Да, привет, это Дэйв Фредриксон. Я прилетаю в Сан-Антонио. Давай я подскочу к тебе завтра». Сан-Антонио находится в часе езды от города, где я живу, Инграм, штат Техас. Инграм – это реально либо очень маленький город, либо очень большое село. Мы еще пока типа не определились. У нас в Инграме у всех есть жены и овцы, поэтому первым вопросом на суде, когда разбирают бракоразводное дело из-за супружеской измены, является: это была настоящая женщина или овца? Короче, я живу в таком маленьком городишке, извините, если задел чьи-то чувства. Короче, на следующий день Дэйв приехал к нам на группу, у него под мышкой была большая книга, он провел спикерское выступление, с тех пор мы кореша. С глубоким уважением, заботой и благодарностью отношусь к нему за то, что он несет эту вещь другим людям, которые все еще страдают. Я должен заранее сказать вам одну вещь, это очень важно. Я знаю, что когда Дэйв выступает, то он постоянно вынужден извиняться за то, что задевает чьи-то чувства тем, что он матерится или то, что его голос кому-то не нравится. Я должен сказать вам правду, я не буду этого делать. Я не настолько духовно выздоровел. Скажу вам честно, я буду стараться подбирать выражения, но я... Могу гарантировать вам, что разные выражения будут вылетать из моих уст. Это один из моих дефектов характера, и Бог не очень быстро и не полностью забрал его. Так что вот такие вот дела, народы. Парни, 30 лет назад Бог после многих лет попадания в сообщество и ухода из него забрал из моей головы безумие, которое толкало меня употреблять алкоголь и наркотики. Я страстно благодарен ему за это. У меня есть друг в городе Кэрролл, который как-то сказал: «Это трагедия нашего сообщества, что многие из нас чувствуют себя неуютно в своем родном сообществе, потому что ту весть, которую мы несем в эти комнаты, отличается от той вести, которую несут большинство людей. И если ты четкий сторонник чистой вести, которая изложена на 161 страницах большой книги, то в большей части этой страны тебе не будут рады. На тебя будут смотреть, как на сумасшедшего». Во время этого выступления я собираюсь поговорить об этом. Я Прошу всех вас, пожалуйста, послушайте то, что я хочу вам сказать. Это не займет много времени и не займу вас больше, чем на 45 минут. Я уверяю вас, что либо до конца жизни мы будем обмениться рождественскими открытками, либо вы будете ждать меня у двери, чтобы рассказать мне, как я был неправ, говоря все это. Но я хочу, чтобы вы услышали то, что я сейчас скажу. Таково наше сообщество. Я буду делиться своим опытом. Мне позвонили и пригласили приехать сюда и поделиться своим опытом. Когда Дэйв говорил передо мной, мой опыт – это мой опыт. Он не должен быть таким же, как ваш. Если то, что я скажу, будет полностью противоречить вашим знаниям и убеждениям, то это будет одним из самых классных событий этой конференции. Можете верить во все, что хотите, вы можете верить и отстаивать свою веру до упаду. Но я должен сказать вам парочку вещей перед тем, как начну. Я должен объяснить вам. Бар сказал правду. Иногда, когда люди слушают мои выступления, то не зная меня и не слушая, из какой дыры я вылез, не слушая начала выступления, все, что они слышат, это какого-то парнягу, который матерится и кричит, у которого голос скачет то вверх, то вниз, они думают, это очень злой субъект, лучше держаться от него подальше. На самом деле, я очень спокойный парень, я настолько тихий и застенчивый, каким вы только можете себе представить, тихого и застенчивого парня. Моя жена Джинни может подтвердить это, но как только у меня появляется возможность выступить перед публикой на собрании ИИ, у меня внутри загорается пламя страсти. Голос звучит в моей голове. Вперед, Крис, это твой шанс ответить за все те годы херни, которые ты слышал в этом сообществе. Сейчас или никогда. Это твой шанс, Крис. Не упусти его. Вперед. Я почти сдох, когда добрался до комнат ИИ. Моя первая попытка в анонимных алкоголиках была где-то в году 80-м. Я хочу поговорить немного об этом. Я приходил в сообщество и уходил из него годами. Знаете, как это происходило? Я приходил на собрание, вы говорили мне, что я должен буду всегда выздоравливать, и что я обессилен, и вы начинали вываливать все свои проблемы на этих собраниях, и очень быстро я разочаровался в ИИ, этой чернухой вы выталкивали меня из сообщества. Я уходил. Затем я возвращался, потому что меня арестовали, и она запихивала меня на починку, и я должен был опять слушать все ваши плачевные истории. Как вы пили, какая херня происходит сейчас в вашей жизни. Ну и, конечно, о радостном и наболевшем. Так продолжалось снова и снова и снова. Я уходил и возвращался, уходил и возвращался. Народ, это то, откуда я вышел. В конце концов, этих 8 лет метаний в ИИ и обратно я предпринял попытку покончить жизнь самоубийством в 1987 году. Я выжил. После этого я попал на собрание группы ИИ, где люди ходили на группы с большими книгами под мышкой. Эти люди смогли выздороветь от безнадежного состояния ума и тела. Эти люди научили меня, что эта книга действительно имеет в виду все то, что в ней написано. И если у вас было мнение, которое шло вразрез с тем, что написано в этой книге, то вам лучше держать его при себе. Я хотел бы прочитать кое-что для вас, народ. Я хотел бы прочитать маленькую вырезку из отчета Центрального офиса обслуживания. Я поражаюсь, что они пишут. Я хотел бы сказать пару фраз этим толстым котам. У меня есть послание для них. Вот маленький отчет из Центрального офиса обслуживания. Офис обслуживания продолжает находиться в хорошем финансовом положении. Единственное, что вызывает тревогу, это затянувшийся упадок в продаже литературы ИИ. Я могу говорить об этом еще минут 15, поэтому я лучше помолчу. Послушайте, народ, если единственным нашим переживанием является то, что у нас затянулся упадок в продаже литературы, то стыдно нас. У нас есть сообщество, которое 66 лет назад имело успех больше, чем 75%. На Среднем Западе, если вы покопаетесь в архивах Кливленда, Акрона и близлежащих местностях, успех иногда доходил до 100%. В ранние дни нашего сообщества, в первые годы анонимных алкоголиков, каждый, кто приходил к нам, трезвел. Сейчас на территории США, если вы найдете такое место, где успех больше 20%, это чудо. Как мы так опустились, народ, что произошло? Знаете, ко мне постоянно после моих выступлений подходят и говорят: Крис, мы не должны критиковать ИИ. Я хочу вам сказать, что это мое сообщество так же, как и ваше. И я убежден, что мы, как сообщество, нуждаемся в пробуждении, чтобы мы могли оглянуться и увидеть, в какую дыру мы залезли. Нам не становится лучше в ИИ. Некоторые умники заявляют: но тебе же стало все-таки лучше. И послушай, не все, как ты, заползли в эти комнаты, не все употребляли кокаин. Так почему же ты считаешь, что все должны выздоравливать, как ты? Но правда в том, что все, что вам нужно сделать, народ, это посмотреть на успех, который был у нас, как у сообщества, раньше. На успех, который у нас есть сегодня, и спросить себе: весть о выздоровлении, которую мы слышим сейчас, такая же, как та весть, которую они слышали 66 лет назад? Я сразу могу вам ответить: нет. Без вопросов нет. Абсолютно нет. Абсолютно нет. То, что мы слышим сейчас, зачастую вообще не имеет никакого отношения к 12 шагам программы выздоровления анонимных алкоголиков. Я выполняю определенную духовную работу в одном реабилитационном центре в Техасе. Я не являюсь консультантом или терапевтом. Я люблю консультантов, я люблю терапевтов. И то, чем они занимаются. И не дай Бог вам когда-нибудь сказать, что Крис Реймер против всего этого. Тогда мне придется открыть сезон охоты на вас и пристрелить где-нибудь. Я продукт хорошей терапии. Но сегодня в AA происходит непонятно что. AA – это не вместилище всех возможных других проблем в мире. И стыдно нас, если мы пытаемся сделать из AA кузницу решения других проблем, кроме алкоголизма. Но это то, что произошло с анонимными алкоголиками. Я хожу в этот реп-центр и общаюсь со всеми котами, которые лежат там. Через этот реп-центр прошло 1000 человек за годы моего с ними сотрудничества. Я должен сказать вам, что это довольно дорогостоящее заведение. Так вот, я спрашиваю этих котов: эй, дружище, ты когда-нибудь ходил в AA? А, да, я ходил в AA, это не работает. А я думаю про себя: а для меня это хорошо работает. Давайте посмотрим на причины этого. Вот что они мне говорили. Какие оправдания они использовали, чтобы не оставаться в AA? Люди не остаются из-за постоянных страшных историй. Кто, как, сколько, где бухал. Этих рассказов о радостном и наболевшем, этих постоянных стонов по поводу проблем. И то не так, и это, и тот сказал вот это, и т.д. Поэтому я ухожу на подиум и спикерю по всей стране и в Канаде. Где бы я ни спикерил, я всегда говорил об этом. И это очень не нравится большинству людей, потому что они думают, что это Богом данное им право приходить на собрание AA и вываливать всю эту грязь на других людей. Вставать и уходить с довольным видом, пусть другие вытираются потом после того дерьма, которое вывалили на них. Вы думаете, что у вас есть право превратить мое сообщество в AA в чертову психотерапию? Нет. У вас такого права нету. Теперь я хочу сказать вам кое-что. Я не хочу больше уходить от этого сообщества из-за всей той херни, которая происходит на группах. Хотите проводить психиатрию? Проводите, но не называйте место, где вы собираетесь, сообществом анонимных алкоголиков. Не сбивайте таких людей, как я. Чтобы когда я пришел на вашу психотерапию, я знал, что это психотерапия, а не группа AA. Если мне не поможет ваша психотерапия, то я могу пойти в настоящий AA и обрести трезвость. Я хочу рассказать вам, откуда я пришел в это сообщество и в каком я был в состоянии. Уверен, что Марк и Дэйв коснулись этого вчера вечером. Они показали разницу между человеком, больным алкоголизмом, и тяжелым пьяницей. К сожалению, я пропустил начало конференции, была проблема с рейсами, целый день провел в аэропорту, но я уверен, что они коснулись этого вопроса. Правда в том, что мы многие позволили в AA, мы позволили всем подряд приходить на наши группы и заявлять, что они алкоголики. Что-то вроде: раз ты попал на эту группу, то ты алкоголик. Но из-за этого вы должны быть очень внимательными к тому, что говорят на наших группах и кто это говорит. Если кто-то начинает рассказывать вам что-то про здоровье и то, что вам нужно сделать операцию, вы слепо поверите этому человеку? Нет, вы проверите его рекомендации, его диплом, чтобы удостовериться, что он доктор. Но приходят к нам на группы люди и начинают рассказывать о том, как работают шаги. И вы почему-то слепо верите им, думая, что если у них есть какое-то сухое время за плечами, то не знают, о чем идет речь. Но правдой может быть, что они вообще не являются частью нас. Они говорят, что для того, чтобы жить нормальной, полноценной жизнью, все, что вам нужно, это заняться своим здоровьем, сходить в спортзал, бассейн, наладить свою сексуальную жизнь. И это работает для огромного количества людей. Вы ведь знаете, что только примерно 10-15% на Земле алкоголики и наркоманы. 85% это обычные люди, которые могут себе позволить и алкоголь, и наркотики. Но так же, как они могут позволить себе употреблять их, они также могут свободно их и бросить. И такие люди заявляют: не употребляй только сегодня. Восхитительно. Я все время, как употреблял, не знал, что нужно просто не употреблять алкоголь и наркотики. У них никогда не было проблем с алкоголем, у них никогда не было проблем с тем, как они пьют. Эти люди приходят в AA, потому что у нас есть красивые женщины, и классный кофе, и поумничать можно на собраниях. Эти люди остаются трезвыми день за днем. Сегодня я принял решение не пить. И убивают этой галиматьей тысячи таких людей, как я. Их жизнь не зависит от обретения контакта с Богом и жизнью на духовной основе. Все, что написано в книге, я чувствую, что мы приближаемся к вещам, которые не понравятся многим людям. Страница 33, первый параграф. Для тех, кто не может пить умеренно. Мы исходим из предположения, что читатель хочет бросить пить. Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным основам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать, пить или не пить. Вы поняли, что здесь написано? Если нет, то я повторю еще раз. Мы исходим из предположения, что читатель хочет бросить пить. Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным основам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать, пить или не пить. Возьмем парня, который получает условный срок из-за пьяного дебоша. Он приходит в сообщество, потусуется немного вокруг да около и уйдет. Затем он получит еще один условный срок. Он вернется в ИЭ и скажет: «Черт, с меня хватит полиции, я собираюсь больше никогда не пить». Страх получить еще один условный срок держит его в сообществе. И ему рады, его приветствуют, но если для этого парня не нужно иметь сознательный контакт с Богом и жить на духовной основе, чтобы оставаться трезвым, то вы должны быть осторожны с тем, что вылетает из его чертова рта. Потому что если его жизнь не зависит от Бога, и он говорит новичку, что ему тоже нужно, то что ему тоже не нужно уповать на Бога, то что мы получим. Вот почему мы не остаемся трезвыми в нашем сообществе. У нас есть кучка людей, которые приходят в наше сообщество и думают, что они могут делиться любой херней по поводу выздоровления, какая только может прийти им в голову. Это индивидуальная программа. А книга говорит обратное. Книга говорит, что нам даются четкие указания, из которых видно, как нам удалось выздороветь. Это значит, что Билл Вилсон протрезвел, делая определенные вещи. Он сделал пятый шаг к себе, находясь в больнице Таунса, проходя детоксикацию. В этой же больнице он получил свое невероятно жгучее духовное пробуждение. Он начал возмещать свой ущерб сразу после выхода из больницы. У него было примерно 9 дней трезвости. Вы еще со мной? Затем он пошел к доктору Бобу. У доктора Боба произошло духовное пробуждение другого типа. У него было духовное пробуждение образовательной разновидности. У него не было никаких видений, но безумие употреблять покинуло его, потому что он поднял свой зад и пошел возмещать ущерб 10 июня. Этот день считается днем рождения анонимных алкоголиков. 2 дня спустя они пошли к анонимному алкоголику номер 3, затем к 4, 5, 6, 7. И давайте я объясню вам, откуда берется моя страсть. Давайте я объясню вам, откуда берутся мои эмоции. Это потому, что этим людям пришли в голову простые руководства к трезвой жизни. Они предприняли их, убрав в сторону свой высокомерный эгоизм, и затем описали в точности, что они сделали в книге «Анонимные алкоголики». И благодаря тому, что я сделал в точности то же самое, что и они, я сегодня трезвый 13 лет. Я не мог протрезветь годами, потому что я слушал разных сукиных детей, которые верили, что они вправе говорить все, что вздумается на собраниях ИЭ. Если вы собрались пойти куда-нибудь в кафе и поговорить о том, о сём, то у меня нет возражений. Вы можете говорить все, что захотите, рассказывать другим людям все, что угодно. Если вы пьете кофе на работе с коллегой, вы можете говорить о чем угодно. Но если вы пришли на собрание анонимных алкоголиков, то будьте добры. Говорите о той вести надежды, которая написана в большой книге. Говорите о Боге, о 12 шагах программы выздоровления, о молитве и медитации, об инвентаризации возмещения ущерба. Потому что если вы будете говорить о других вещах, вы можете убить тех новичков, которые переступят порога ей. Несите чистую весть выздоровления. Вы готовы рискнуть жизнью человека и продолжать рассказывать о радостном и наболевшем на собраниях ИЭ? Поднимите руки, я хочу видеть тех, кто готов рискнуть жизнью другого человека. Скажите, кто из вас слышал такие высказывания? Не спеши с работой по шагам. У каждого свое время, чтобы начать работу по шагам. Мы не стали больны за одну ночь, поэтому мы не сможем выздороветь за одну ночь. И еще более убийственное, ты не можешь вести собрание, пока у тебя не будет полгода трезвости. Ты не можешь работать с другими до тех пор, пока у тебя не будет года трезвости. Господи, Боже мой. Невероятно, откуда взялось это дерьмо? Откуда к нам в сообщество пришла вся эта чушь? Все эти вещи — это репцентровские штучки. Давай, детка, многие с волнением напряглись, чтобы на аудиозаписи запротоколировать, как Крис Реймор обливает грязью реабилитационные центры. Но это не так. Я и правду не скажу плохого про репцентры, это абсолютная правда. Репцентры — это чей-то бизнес. Кто-то когда-то решил, что они могут зарабатывать деньги вокруг ААА. И они взяли эту простую программу, добавили в нее психологию, затем еще. И от той вещи, которая написана в большой книге, мало что осталось. Это тот момент, когда многие хотят начать спорить со мной: «Крис, ты наезжаешь на репцентры». Но это неправда, я не наезжаю на репцентры. Репцентры — это чудесное изобретение. То же самое я говорю про психотерапию. Психотерапия — это замечательная вещь, но терапия не может избавить нас от нашего безумия употреблять. Никакая человеческая сила не может избавить нас от безумия употреблять. Никакая человеческая сила не способна исцелить нас от алкоголизма. А, Б и В на 58-й странице. Так обстоят дела с настоящими алкоголиками. Или вы думаете, что у Билла Вилсона просто был плохой день, когда он это написал? Так вот, я думаю, что А, Б и В не случайно там написано. Это означает, если вы можете протрезветь и больше никогда не пить из-за женщины, то вы не один из нас. Если вы можете протрезветь и больше никогда не пить из-за работы, то вы относитесь к 85% обычных людей, и вы не такие, как мы. Если вы можете запросто справляться со своими проблемами, связанными с выпивкой, вы можете контролировать то, когда, с кем и сколько пить, то вы не один из нас. Если вы можете контролировать безумие употреблять, то вы не один из нас. Вы поняли все это? но мы разбавили наше Богом данное сообщество до того состояния, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортабельно и довольно. Понимаете ли, мы не для этого собираемся в анонимных алкоголиках. Мы здесь, чтобы помогать хроническим алкоголикам, последняя надежда которых является упование, опора и постоянное отношение с Богом. Вот для чего мы здесь. Здесь дело не просто в вере в Бога, здесь дело в уповании на Бога. Мне часто говорят: Крис, ты можешь зарабатывать много денег, будучи пастырем в какой-нибудь церкви. Ё-моё, я даже не знаю, что делать с такими неудачниками, как вы. Алкоголик — это человек, который потерял способность выбора во всем, что связано с выпивкой, и не может контролировать свое потребление. Ведь именно об этом говорит книга. Вы согласны со мной? Это написано на странице 20, и следующие 20 страниц описывают умственное безумие, если вы можете выпить и гарантировать мне, что вы выпиваете ровно столько, сколько собираетесь каждый раз, когда вы пьете, вы еще со мной. Тогда вы не один из нас. Если настают дни, когда количество выпитого от вас уже не зависит, и вы выпиваете больше, чем нужно, а алкаши часто говорят, что мы пьем не больше, чем другие, а быстрее, то есть вы постоянно или даже время от времени пьете больше, чем собираетесь изначально, то у вас присутствует физическая аллергия. Я уверен, что Марк и Дэйв говорили об этом вчера, но с другой стороны, если вы начинаете пить, невзирая на последствия, обещания, преграды и т.д., то у вас присутствует алкогольное безумие. Я уверен, что Марк и Дэйв говорили об этом вчера также. Что такое алкогольное безумие? Это свойство ума, присущее только алкоголикам. Если у вас есть хорошая причина, чтобы бросить пить, например, условный срок, жена, которая кричит, страх потерять работу, пошатнувшееся здоровье, если любая из этих причин останавливает вас, чтобы не пить, если она помогает вам оставаться трезвыми, то вы не один из нас. Если вы вот взяли и решили больше не пить, вы не один из нас. Народы, вы еще со мной? Отлично! Парни, алкоголизм — это два слова: контроль и выбор. Вы со мной? Так что, когда вы вернетесь к себе домой из Нью-Йорка и пойдете на собрание на следующей неделе, на такое, знаете ли, хорошее, уютное собрание, где маленькая дамочка будет распинаться и плакать, что эта глупая няня ее ребенка не пришла вовремя, из-за этого у нее был ужасный день, ведь из-за этой глупой няни она опоздала на работу, и, кстати, у нее был ужасный стресс из-за того, что она не могла определиться, в чем пойти на работу, а после нее слово возьмет парень, который не может найти работу, дальше следующим будем просто сидеть там и с терпением и толерантностью слушать, время оставляя ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да, и каждый сидящий на этой группе будет с нетерпением ждать, как бы побыстрее выбраться оттуда, потому что на таком собрании нет абсолютно никакой силы. Нет никакой силы. А есть только громадная, огромная жалость к себе, очередной слив о радостном и наболевшем. Да это чудо, что некоторые алкоголики иногда обретают трезвость, ходя на такие группы. Большинство же, как и я, уходили и начинали пить. Неужели мы не можем найти, о чем поговорить на группах анонимных алкоголиков? Неужели все, что мы можем заниматься, это жаловаться, жаловаться, жаловаться? Это вы понимаете меня? Вы еще со мной? Мы сидим на таких группах и терпим все это. Однажды я прочитал статью одной женщины, кстати, она из Нью-Йорка. Я хочу когда-нибудь найти и обнять ее за эту статью. Она написала ее, когда у нее было 15 лет трезвости. Она пишет: до какого момента можно жить и быть безразличным ко всему, что вокруг происходит? Когда в жизни наступает момент, и нам становится все безразлично? До какого момента я буду сидеть на собраниях и ей слушать, как вы ссыте и стонете о жизни снова, снова и снова? И до какого момента я буду это терпеть, как толерантный и терпеливый выздоравливающий алкоголик? Когда я вернусь, подойду к вам и скажу: эй, дружочек, братик, остынь. Почему бы нам не закончить этот разговор после собрания где-нибудь за чашкой чая? А сейчас давай послушаем людей в этой комнате, у которых есть духовный опыт и которые хотели бы поделиться весть о выздоровлении с новичками. Хотите, я перефразирую это в трех словах? Слушай, закрой рот, парни. Я говорю вам это с подиума, и я не ожидаю, что вы будете влазить в перепалки во время собрания с криком «Закрой рот, козел!». Хотя я смотрю, многие из вас не против это сделать. Парни, я потерял свой глаз во время драки на рок-концерте. Сейчас я в ИИ, это не наши методы. Мы прекратили бороться с кем-либо или с чем-либо. Это обещание 10-го шага. Ваше дело — это не ходить на собрания и устраивать там драки. Я предлагаю вам не это. Я говорю вам о том, что мы как группа должны выработать наше групповое сознание и посмотреть на то, что происходит у нас на собраниях. Дискуссионные собрания превышают собрания по работе с большой книгой примерно 6 к 1. Вы можете прийти сейчас, прямо сейчас, поехать в Даллас, в Техас. Там сейчас проходит примерно 1500 собраний в неделю. И только на 25 из них по работе с большой книгой Это худший показатель по стране. Вы хотите сползти к этому? Вот почему люди не трезвеют в ЭИ. Если ты хочешь поговорить об своем заебавшем всех разводе еще разочек, то у тебя есть огромный выбор, куда пойти. Куча собраний откроет перед тобой двери, но если ты хочешь послушать о решении, то тебе нужно постараться и долго искать такое собрание. Вы еще со мной? И это проблема. Это пошло из реабилитационных центров, это терапия. Если у тебя плохой день, то тебе нужно с кем-нибудь поделиться. Тебе нужно рассказать кому-нибудь об этом. Почему? Я серьезно. Как это может помочь мне с моим алкоголизмом? Почему я должен делиться всей этой хренью с кем-то? Эгоизм, эгоцентризм – в этом корень моих проблем. Это написано в большой книге. Что мне нужно сделать, так это выйти из своих проблем и попытаться помочь кому-то другому сделать что-то полезное для других людей, окружающего меня мира. А вы хотите, чтобы я пошел на собрание и просто поговорил обо всем этом дерьме еще разочек? А почему бы вам не дать мне косяк и зажигалку, сказать: о, дружочек, покури, это тебе сразу станет легче. А сверху еще выпей пару рюмашечек виски, это тебе поможет 100 пудов. Я задам вам вопрос. Кто-нибудь из вас слышал, чтобы я говорил, что не нужно говорить о своих проблемах? Я точно такого не говорил. Вы должны говорить о своих проблемах, но почему бы вам не поговорить о них в точности так, как предлагал Дэйв сегодня днем? Почему бы вам не поискать в сообществе человека, у которого была похожая проблема, и после собрания не пойти в кафе и не поговорить с ним об этом? Как видите, два абсолютно разных подхода к проблемам. Один подход – поговорить о проблеме и вынести мозг окружающим. Второй подход – это поговорить о проблеме, узнать, как другой человек решил ее, и затем, имея этот опыт, решить свою проблему. Вы должны понимать, что вот здесь сообщество анонимных алкоголиков, а вот здесь программа выздоровления анонимных алкоголиков. В сообществе собраны знания и опыт по поводу любого вопроса, который когда-либо может прийти в мою беспокойную голову. Я серьезно, мы можем продолжать делать то, что мы делаем, но наша пятая традиция говорит, что наша главная цель – это пытаться помочь другим алкоголикам протрезветь. Так что если вы продолжаете говорить про развод и все остальные свои проблемы и проблемки, то вы ошиблись комнатой, куда пришли, психотерапия, дальше по коридору. Мы купились на это как сообщество и наполнили наши комнаты психотерапией, забыв о вести, которая изложена в большой книге. Нам скормили эту чепуху, и мы съели ее. Мы в ответе за то, что произошло с нашим сообществом. Парни, я понимаю, что многие из вас чувствуют себя некомфортно, слыша это, включая меня самого, потому что я должен честно признаться вам, что я сам делал это. Я делал это годами, я приходил на собрание и уваливал свои проблемы. Правильно, ожидая, что вы решите их, и уходил. И все эти годы я удивлялся, почему же я не мог протрезветь. Вы понимаете, что я хочу вам сказать? Нам нарисовали картину мира на психотерапии, в реабилитационных центрах. Нам сказали, что если вас поместить в положение, в котором у вас не будет никаких проблем, никаких сложностей, все будет так хорошо, что лучше не придумаешь, вы сможете оставаться трезвыми. Парни, дамы, пожалуйста, давайте поиграем вместе в одну игру. Вы можете не играть, если не хотите. Пожалуйста, поднимите свои руки, если вы пили, когда у вас было много денег. На записи этого, может быть, не видно, но все руки в зале подняты. А теперь как насчет того, чтобы поднять руки, кто пил, когда с деньгами были большие проблемы? Кто из вас бухал, когда он жил в таком прекрасном месте, как Нью-Йорк? А кто из вас бухал, когда жил в таком маленьком убогом городишке, как Инграм, Техас? Кто из вас бухал, когда жил в больших домах по 300 штук баксов? А кто тогда, когда жил в комнатушке чуть больше собачьей будки? Давайте перейдем к более интересным вопросам. А кто из вас пил, когда у него были отношения с кем-то больше похожим на ангела? То есть у вас были просто невероятные отношения с тем, с кем-то, и вы взяли и разрушили их своим пьянством. А кто из вас пил, когда встречался с последней скотиной? Так почему же мы продолжаем настойчиво утверждать, что если у меня все будет хорошо, я не буду больше употреблять? Вспомните Фреда, его история на страницах с 37 по 41. Вот что он пишет: заканчивался прекрасный день. На горизонте не было ни облачка. И что же сделал этот сукин сын? Он пошел и набухался. Это отличный день, поэтому я его возьму и все испорчу. Каждый из нас, тех людей, которые больны болезнью алкоголизма, понимает, о чем речь. Почему? Потому что мы потеряли способность выбора во всем, что связано с выпивкой. Мы вообще не принимаем обсуждение в этом вопросе. Мои жизненные обстоятельства не влияют на то, буду я пить или нет. Так почему же мы превратили наше собрание в чертову терапевтическую сессию, где мы все говорим о наших жизненных обстоятельствах? Давайте говорить о вести выздоровления. Давайте говорить о силе, давайте говорить о Боге. Вы все еще со мной? Ну тогда я двигаюсь дальше. Давайте поговорим о ваших историях, о радостном и наболевшем. Или о том, что происходит, когда новичок приходит на группу, и тема становится первый шаг. Это же ужас, целое собрание, идет сплошная чернуха. Кто, сколько, когда, где и опять, кто, сколько, где, когда, с кем выпил и опять. Давайте поговорим о том, почему молодежь не остается в нашем сообществе. Давайте обсудим, почему так много женщин уходит из этого сообщества. Что вы себе думаете со всеми вашими историями о том, как вы бухали? Что вы себе думаете со всеми вашими историями о радостном и наболевшем? Я возвращаюсь к истории Билла. Меня много раз хотели бросить под автобус, после того, как я говорю такие вещи на группах. Люди подходят ко мне после собрания, где я выступал, и я вижу на их лицах то, что они собираются мне сказать. Поэтому я переживаю и говорю, я знаю. Наши истории – это все, что у нас есть. Так нас учили. Народ, давайте я скажу вам кое-что. Я летел сюда и провел 12 часов в аэропорту вчера не для того, чтобы поделиться всеми дебильными историями своего употребления. Сейчас я скажу вам кое-что. Я ел из мусорных баков в Хьюстоне, Техас, и делал некоторые вещи, ну, многое, когда жил на улицах этого города, и об этих вещах я не буду разговаривать с каждым встречным человеком. Я делал некоторые идиотские вещи. Вы еще слушаете меня? Но не приехал сюда, чтобы рассказать вам об этом. Я приехал сюда, чтобы рассказать о своей трезвой жизни сегодня. И как-то невероятно классно просыпаться утром без безумия в голове, без необходимости идти и пить или употреблять наркотики. Если бы у нас было больше людей, которые бы говорили о таких вещах, вместо того, чтобы запугать кого-то в этих комнатах своими жуткими историями, то успех бы нашего сообщества был таким же, как он был раньше. Давайте объясню подробнее, что я имею в виду. Если захотите, используйте это. Безусловно, нам нужно рассказывать новичку несколько историй из нашего употребления. Давайте посмотрим в нашу книгу, в историю Билла Вилсона, и выясним, как они делали это в начале сообщества. И о чем имеется в виду, что наши истории – это все, что у нас есть. Эбби Тейчер пришел к Биллу. Они сели у Билла на кухне, и Эбби поделился несколькими историями своего употребления. Этими историями Эбби привлек внимание Билла. Они идентифицировали, распознали друг друга, потому как они пьют. Затем Эбби заинтересовал Билла своими историями, взял его на крючок раз и резко подсек Билла и рассказал ему о Боге, о программе выздоровления, которую он делает. И Билл принял это и включил свою работу. После нескольких фальш-стартов Билл протрезвел, пошел к доктору Бобу. Он пришел к доктору Бобу и рассказал о том, ну, несколько историй своего употребления. Они сели, пообщались немного. Доктор Боб понял, что Билл на своем опыте знает, о чем он говорит. И раз Билл взял доктора Боба на крючок, он рассказал ему о Боге и о шагах. Доктор Боб понял, в чем дело, и включился в программу. Затем они вдвоем пошли к алкоголику номер 3. Эта история описана у нас в главе. Давайте заглянем в наше будущее. И сделали то же самое. Они рассказали Биллу Додсону несколько своих историй. Как вы думаете, они рассказали все свои истории? Довели ли они бедолагу Билла Додсона до смерти от истощения своими историями? Нет. Они привлекли его внимание несколькими историями. Он идентифицировал себя с ними, и раз он был на крючке, они рассказали ему о Боге, о программе выздоровления, и благодаря этому тот протрезвел. Представьте себе, что я собираюсь пойти сегодня вечером на собрание AA, на которое также собирается пойти Рэнди. Рэнди никогда не ходила на собрание AA, это ее первый раз. Она чрезвычайно застенчивая и замкнутая девушка. Рэнди – алкоголичка. Она идет на собрание AA не потому, что ей хочется просто провести вечер. Она идет потому, что уже много лет чувствует беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Она страдает от депрессии, которую может понять только настоящий алкоголик. Вы все понимаете, что я имею в виду. Она ужасно боится пойти на собрание AA, но где-то в глубине души она чувствует, что это может быть ее последняя надежда. Если это не сработает, то, скорее всего, единственным выходом будет покончить жизнь самоубийством. Веселье давно закончилось, жизнь превратилась в мучение. Рэнди хочет умереть. И вот я встретился с Рэнди на собрании AA. У меня много мерзких историй, которые произошли со мной, когда я бухал. Я могу многое рассказать о том, как есть из мусорных баков. А Рэнди выглядит как бизнес-леди в моих глазах. Она довольно прилично одета, хотя на лице видны следы недавнего употребления. Я могу поделиться с Рэнди с несколькими историями из периода моей жизни, когда я процветал. У меня были деньги и хорошая работа. Я могу поделиться с ней, какие проблемы у меня были, когда я пил. Вы со мной вообще, народ? И она сможет идентифицировать себя со мной. Понимаете, народ, я же не всегда ел из мусорных баков. Было время, когда я жил в пентхаусе в Хьюстоне, Техас. Я могу подумать, в каких частях моя история лучше всего ей подходит. Это называется 12-й шаг. А рассказывать с подиума или на группе свою историю называется рассказывать свою историю. Давайте впредь не будем путать эти два понятия. И вот захожу я на собрание, вижу Рэнди, подхожу к ней, начинаю говорить: «Привет, милая, ты же не хочешь, в конце концов, закончить так, как я, не правда ли?» И Рэнди отступает на шаг. «Давай, я расскажу тебе, как я ел из мусорных баков». И она отступает Еще чуть-чуть, через пару минут она полностью отделена от меня, между нами непробиваемый барьер, потому что у меня была весть надежды для нее, но я не дал ей шанса получить эту весть, потому что я уже отделил себя от нее этими глупыми страшными историями, как я бухал. Она попьет кофе, кинет деньги в седьмую традицию, выйдет из собрания, больше никогда не вернется в него. Она умрет от своего алкоголизма, потому что я не дал ей, услышал весть надежды из-за всех этих своих страшных историй, как я бухал. Я скажу вам немного больше об этом, народ. Я должен поговорить о духовном заболевании, о котором Марк и Дэйв говорят все эти выходные. Я должен сказать вам о том чувстве пустоты, уныния, депрессии, тревоги, беспокойства, о причиняющем душевную боль страхи, с которыми я жил каждый день своей жизни. Я скажу вам вот что, парни, если я скажу Рэнди об этом, то она поймет, о чем речь. Мне не нужно рассказывать ей все эти дурацкие страшные истории, как я бухал. Если расскажу ей о духовной болезни, которая раздирала меня все эти годы, то Рэнди поймет, о чем речь, потому что она живет в этом состоянии. Затем, когда она идентифицирует себя со мной, я могу дать ей большую книгу и показать, что она в точности должна сделать, чтобы перейти из этого угнетающего состояния в состояние пахнущей цветущей розы, чтобы она была счастливой, радостной и свободной. Я называю это 12-й шаг. Это для меня 12-й шаг, это для меня несение вести, а не бесконечные разговоры о том, где бухал, или бесконечные разговоры о радостном и наболевшем. 12-й шаг – это в точности то, что написано в главе, работая с другими. А сделать ли она в точности 12 шагов, как сделал я? Нет. Она сделает это немного по-другому, потому что невозможно один в один повторить что-то, но это нормально, я не против. Если она сделает шаги, в результате работы по шагам она получит 100% гарантированный духовный опыт. У нас, в нашем сообществе, слишком много людей учат других, как оставаться трезвыми. Они ведут себя как гуру выздоровления, но они никогда не имели этот духовный опыт. У нас на собраниях слишком много людей, которые делятся с новичками своими чертовыми мнениями. Но у нас нет достаточно людей, которые могут рассказать, как это должно быть на самом деле. Нам нужны люди, которые делают эту работу, которые могут передать весь надежды настоящим, безнадежным, хроническим алкоголикам. Я еще кое-что добавлю. Народ, если вы скажете настоящему алкоголику или наркоману, который забредет на наше собрание в поисках какого-то выхода, что он должен быть трезвым, год, чтобы начать работать по программе, то в эту минуту вы похоронили человека, он труп. Знаете, какая правда во всем этом дерьме? Когда мы говорим новичкам, что им нужно побыть трезвым какое-то время, неделю, месяц, полгода, год, только затем браться за шаги. Мы обязательно начнем на следующей неделе. Знаете, какая во всем этом правда? Правда в том, что я не хочу, чтобы они брались за работу прямо сейчас, потому что я не хочу тратить свое время на них. Я не хочу им помогать. Я слишком занят, думаю о себе, решая свои проблемы, стараясь произвести впечатление на других. Я слишком занят собой, чтобы уделить время новичку. Я просто игнорирую новичков. В этом правда. Вы согласны со мной? В 1987 году, после попытки покончить жизнь самоубийством, я должен сказать вам кое-что, народ, я был так разбит этой жизнью, что это было совсем не весело. Антидепрессанты, которые я принимал всю свою жизнь, перестали работать. Парни, а паранойя, страхи, атаки паники терзали мою душу. Я был ужасно голоден, я был так напуган, что даже не мог выйти на улицу, чтобы раздобыть себе еды. У меня не было денег, все это происходило как раз перед Рождеством. Снова повторилось то, что происходило из года в год. Я был окружен любовью и заботой моей семьи, но я ничего не мог с собой сделать. Моя жизнь скатилась в туалет. Я проснулся утром и сказал себе, сегодня я не буду пить и употреблять какие-либо наркотики. Но тем же вечером я набухался и добавил сверху каких-то колес. Я не мог объяснить себе, почему это произошло снова. В конце концов, я предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Меня откачали. После этого произошло событие, которое в корне изменило мою жизнь. Я попал в комнату, полную алкоголиков, у которых у всех были большие книги. Народы, я много путешествую, и я круглый год в разъездах. Не имеет значения, большая это группа или маленькая, но захожу в комнату и спрашиваю. Я прошу прощения, а у вас, у кого-нибудь есть большая книга? О, нет, ну мы можем позвонить в центральный офис и попросить, чтобы нам ее выслали. Это знаете, как зайти в больницу и спросить, а у кого-нибудь из вас тут вообще есть медикаменты? Да, есть, но они закрыты в кладовке, в подвале. Кстати, подвал тоже закрыт. У нас есть «Весть выздоровления», это большая книга. «Весть выздоровления» изложена на первых 160 страницах. Это 12 шагов, это единственная весть, которая есть в нашем сообществе. Вы знаете что, парни, если вы никогда не работали по шагам, то вы этого не знаете. Как говорит мой спонсор Марк все время, вы не можете знать того, чего вы не знаете. Если вы никогда не работали по шагам, и у вас никогда не было духовного пробуждения, если у вас никогда не было той боли, той грандиозной переполняющей боли, которая была с тобой долгие годы, и которая ушла в результате того, что ты поднял свою задницу и наконец-то закончил свой 9-й шаг. когда ты наконец-то обрел контакт с Богом, народ, если у вас никогда не было такого, что вы заходите в комнату, и вдруг, неожиданно для вас, видите картину, как в углу сидит ваш спонсируемый, который вцепился в зад какому-то новичку, и говорит ему о Боге, говорит ему о 12 шагах выздоровления. В такие моменты все становится так ясно и понятно, как это все работает. Как весть, которую передали мне, и которую я передал этому парню, как теперь он передает эту весть другому человеку. Но если вы никогда не переживали подобного опыта, то как вы можете понять мою страсть? Я не жду от этого от вас. Наше сообщество скатилось в унитаз, это так. И знаете почему? Вы спрашиваете, почему? Потому что мы так боимся ранить чьи-то чувства. Мы так боимся задеть чью-то чувствительную натуру, народ. Я говорю это на каждой записи, которую сделал. Приятная девушка Рэнди пришла на эту группу, ей так нужна помощь. Но у вас был плохой день, и вперед вы вываливаете все это во время собрания. Мы слушаем ваши стоны, всю херню, которую вы несете в своих проблемах размером с куриное дерьмо. И Рэнди просидит всю группу вон там, в самом углу, очень тихо. А затем она возьмет свой кофе, кинет несколько баксов в шляпу. После этого она выйдет из этой комнаты и умрет. И для чего мы здесь собираемся? Мы собираемся для алкоголиков, которые мучаются, умирают от своей болезни, когда они пьют и когда они трезвые? Или мы здесь для тех людей, которым жалко потратить деньги на хорошего психотерапевта? Эй, заводи машину, Джинни, нужно валить отсюда. Вы всегда можете сказать, когда температура в комнате меняется. Парни, мне осталось совсем чуть-чуть, потерпите еще немного, я вас всех люблю. Я прочитаю вам кое-что очень быстро, а затем, наконец-то, свалю отсюда. Но я должен сказать вам кое-что до этого. Я уважаю, ценю каждого из вас, но я скажу вам в лицо одну вещь. Блять, это не ваше право. Это никогда не было вашим правом превращать собрание в ВИ, психотерапевтическое занятие. Народ, у нас огромное количество хороших психологов и психотерапевтов. Вы думаете, что ВИ это место, где нужно вываливать все эти ваши маленькие проблемки? Если вам нужно проработать какие-то глубинные травмы, свое детство или проблемы в отношениях, идите и найдите помощь. Позвоните мне, я дам вам телефон хорошего психотерапевта. Не могли бы ли вы понять, что в раннем периоде развития ВИ и собрания анонимных алкоголиков были о молитве и о работе с другими? Один парень подошел ко мне после первого спикерского выступления, которое я сделал, спросил: «Крис, ты что думаешь, что ААА должно превратиться в эту чертову духовную богадельню?» «Да, да, чувак, да, мы должны быть комнатами, заполненными духовными наставниками. Каждый должен сидеть одним глазом смотреть на меня, а вторым на дверь, чтобы вовремя увидеть новичка, который переступает порог комнаты. Вся моя жизнь зависит от новичков. Анонимные алкоголики – это не место, где вы можете работать над решением своих проблем размером с куриное дерьмо. Я должен сказать вам это, парни, если бы я знал ответы, то я бы сказал их вам. Но я не знаю ответов по поводу того, что вам нужно делать с вашими отношениями. Я даже не знаю, что делать со своими. Что я пытаюсь сказать, так это то, что я не знаю, что вам нужно делать с вашей работой, соседями, деньгами. Нужно ли вам переезжать в Техас или нет? Может быть, да, может быть, нет. Я не знаю. Но я могу подсказать, кто знает. Бог. Народ, Бог знает все правильные ответы. Цель работы по шагам – это чтобы вы обрели свой личный контакт с Богом. Именно это нам следует делать с новичками. У нас нет года, чтобы ждать, пока вы обретете контакт с Богом. Вы нужны нам сейчас. Ваша помощь нужна нам сейчас. У нас недостаточно людей, чтобы нести эту весть. У нас много людей в сообществе, которые несут всякую херню на группах, и которые постоянно стонут и плачут, и которые ждут, не дождутся, чтобы вывалить вам все свое радостное и наболевшее. Но у нас недостаточно людей, чтобы нести весть надежды новичкам. А что происходит с нашими структурами служения сегодня? Как вы уже поняли, я говорю все прямо, как оно есть. Пару лет назад я получил статью. Это была грандиозная статья. Я до сих пор поверить не могу, что они напечатали ее. Были проведены опросы в интергруппах по всему миру, начиная от Японии и заканчивая всеми Штатами и Канадой. Один парень из Нью-Йорка сказал: «Вы знаете, самой утомительной работой, какой нам приходится заниматься, это найти кого-нибудь для звонка 12-го шага». Ребята, цитата. Я хотел принести эту статью, но я не смог ее найти у себя дома. Этот парень продолжает: «Иногда нам приходится обзвонить 12 человек, пока найдется один, который пойдет и сделает звонок 12-го шага». После этого вы удивляетесь, что наше сообщество в таком упадке, когда вам нужно обзвонить столько человек по своему району, чтобы найти одного добровольца, который пойдет и сделает 12-й шаг. Вы удивляетесь, почему наше сообщество смыло в унитаз. Вас не удивляет, почему мы раздаем медальки трезвости, как конфеты? Каждый хочет ставить свои 5 копеек и сказать, что срывы приемлемы в сообществе. Послушайте, народ, срывы неприемлемы. Много людей умирают в срывах. Большая книга говорит, что если вы поднимете свой зад и пойдете помогать другим алкоголикам, вы не сорветесь. Единственное условие для работы с другими – это то, что вы должны сами работать по шагам. Тогда у вас будет весть, которую можно нести другим алкоголикам. У нас нет времени, чтобы вы сидели тут и протирали свои задницы в этих удобных стульях, пока мы терпеливо ждем, когда вы придете на передовую и займете место рядом с нами. Вы нужны нам сейчас, ваше место в окопах вместе с нами. Хватит отсиживаться в тылу. Мы делали семинары по служению для групп в Инграме, где я живу. Мы решили провести этот семинар в прошлом самой известной забегаловке города, называлась на отшибе. Эта забегаловка закрылась, мы арендовали его, и теперь проводим там собрание ИЕ. Название мы оставили прежнее, на отшибе. Мы пригласили 31 группу, которая зарегистрирована в нашем округе для участия в этой конференции. Знаете, сколько групп прислало своих представителей? 5. Марк Хьюстон и я делали подобные мероприятия 2 года назад в Пасадене. И у них в районе зарегистрировано 120 групп. Знаете, сколько групп прислало своих представителей? 8. А теперь слушайте, парни. Я смотрю, вы начали смотреть по сторонам, и вам стало как-то неуютно, не так ли? А теперь я положу на этот торт вишенку. Я скажу вам сейчас очень важную вещь, народ. Это называется очень плохое спонсорство. Каждая проблема, которая есть в нашем сообществе, вытекает из плохого спонсорства. Вы хотите прийти на собрание AA и не служить группе, и не участвовать в происходящем, и не делать ничего для группы, вы говорите, по крайней мере, я сегодня трезвый. О, это очень большое дело, очень большое. Народ, нам нужна ваша помощь. Вы думаете, это нормально, не участвовать в служении вашей группы? Это ненормально. Нам нужна помощь каждого члена ИИ для того, чтобы повернуть происходящее на 180 градусов. Скажу вам еще одну вещь, народ. Многие из нас проводят много времени, включая меня, мы проводим много времени в ИН и ИИ, говоря о вреде реабилитационных центров. Парни, когда-то одной из моих молитв была молитва, чтобы Бог закрыл все реп-центры. Но я скажу вам одну вещь, парни. Если анонимные алкоголики будут делать то, что они должны делать, то большинство реп-центров будут вне игры хоть так, хоть так. Все, что у нас останется, это кучка детоксов. Но, понимаете ли, новички не могут получить помощь в ИА, потому что мы так заняты трепнёй о наших проблемах размером с куриное дерьмо. У нас есть весть, но никто не хочет говорить о ней. Если это не прикасается прямо к вашему сердцу, то я не знаю, что еще добавить. Просто посмотрите статистику, и все вопросы отпадут сами собой. Главе к агностикам, это глава, которую я долгое время не обращал внимания, потому что я же не был агностиком, я верил в Бога. Это было до того времени, как Марк стал моим спонсором. Он мне очень четко показал, что я был самым большим агностиком в группе. Я постоянно скулил по поводу денег, о моих взаимоотношениях с женой, о машине, обо всем подряд. Тогда Марк спросил, Бог либо все, либо ничего. Какой твой выбор? Бог все, но не мог бы Бог накинуть мне немножко деньжат, а? Знаете, такие так легко видеть пробои в вашей программе выздоровления, но мне нужен спонсор, чтобы показать их мне в моей. В конце концов, мы ступили с моста разума на берег веры, и с тех пор моя жизнь никогда не была такой, как была раньше. Слава Богу, что эта программа говорит не о справедливости, она говорит о милосердии. Слава Богу за это. Страница 44, первый полный параграф. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни. И эта сила должна быть более могущественной, чем мы. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу, более могущественную, чем вы, которая решит все ваши проблемы. Народ, вы все еще со мной, отлично. Когда я хожу на собрание, все, что я слышу от людей, это то, что они бессильны. Если главная цель этой программы – дать новичку силу, которая решит все его проблемы, силу, которая позволит алкоголику преодолеть свой алкоголизм или зависимость от наркотиков, силу, которая позволит ему преодолеть заболевание духа, силу, которая избавит его от эгоизма, эгоцентризма, которая съедает его живьем, силу, которая позволит пройти через депрессии, страхи, злобу, стыд, вину, угрызение совести, которая выведет его к абсолютно счастливой, невероятно наполненной и свободной жизни, то почему же мы продолжаем говорить о бессилии? Это мое твердое жизненное убеждение, что этим мы приносим огромный вред другим людям, которые слышат постоянно от нас от бессилия. Сидя на группе, хорошо одетый сукин сын, у которого в кармане определенная сумма денег, и он заявляет, о да, мы бессильны. А рядом сидит кто-то, кто живет на улице, или кто-то, кого обижали, задевали всю жизнь за цвет его кожи. А чуть дальше сидит женщина, которую недавно изнасиловали несколько человек на притоне. Эти люди пришли в надежде получить помощь. Этим людям нужна какая-то сила, чтобы жить со всем этим. А мы продолжаем нести чушь о нашем бессилии. Я бессилен перед людьми, местами и обстоятельствами. На наших собраниях происходит много всякой херни. Парни, бессилие используется только один раз в большой книге. Мы говорим об этом только тогда, когда он уже сделал первый шаг. И там написано: мы были бессильны. Я скажу вам одну вещь, и слушайте меня очень внимательно. Я не бессильный. Я не бессильный. Я не бессильный, вы это понимаете? Сегодня я нахожусь здесь с моей женой, женщиной, которой я хочу прожить всю свою жизнь. Сегодня вечером у меня есть деньги в кармане, я окружен друзьями, которые любят и заботятся обо мне. Многих из вас я уже знаю много лет. Я не ел из мусорного бака уже 13 лет. Знаете, что я вам скажу, а? В моей жизни есть какая-то великая сила. В моей жизни есть какая-то великая сила, которую я обрел 13 лет назад. Благодаря этим 12 шагам. Так что не нужно разбавлять нашу весь выздоровление. Не нужно нести всю эту чушь новичкам. Давайте вернемся к большой книге. Я хочу прочитать вам одну невероятную историю из этой книги. Большинство из вас держит в руках четвертое издание книги, но я скажу вам вот что. Они вырезали лучшие истории о Боге из нашей книги. Видели бы вы первое оригинальное издание нашей книги, я имею в виду, кто принимает эти решения. Вернемся к успеху, который был в нашем обществе 66 лет назад, когда книга дает статистику, что 75% людей исцелялись в архивах Акрона, Кливленда и Огайо и сведения о районах, где успех доходил до 90 и до 100%. С тех пор мы упустили кое-что очень важное. Вот, давайте я прочитаю вам эту историю и все, я сваливаю. Это невероятная история. Она называется «Кто алкоголик? Я?» В ней пишется, что в конце концов парень пришел к доктору, и доктор сказал ему, ну вот, издание «Анонимные алкоголики» с историями, страница 376, второй параграф. Цитата. «Побеседовав с ним какое-то время, я неожиданно для себя самого сказал: «Док, я думаю, я алкоголик». Он, удивив меня, ответил: «Да, это так». Я воскликнул: «Бога ради, так почему же ты мне этого не говорил все эти годы?» Он ответил: «Ну, по двум причинам. Во-первых, я не был сам уверен. Грань между пьянством и алкоголизмом не всегда четкая. В твоем случае я смог провести ее лишь совсем недавно. Во-вторых, даже если бы я тебе и сказал, ты бы мне не поверил. Я вынужден был признаться самому себе в том, что он прав. Я бы ни за что не согласился с термином «алкоголик» по отношению к себе, если бы меня не придавило собственное несчастье. Но теперь я полностью принял это определение. Я где-то считал, что алкоголизм необратим и смертелен. И я также знал, что наступит момент, когда у меня не будет сил, чтобы бросить пить. Но док, сказал я, что же мы будем делать? Он ответил: ни я, ни медицина не могут тут ничего поделать. Впрочем, я слышал об организации под названием «Анонимные алкоголики», которой удается помогать некоторым людям вроде тебя. Они не дают никаких гарантий и не всегда добиваются успеха. Но если ты хочешь, ты можешь попробовать туда обратиться. Это может сработать. За прошедшие годы я много раз благодарил Бога за вмешательство этого человека, которому хватило мужества, чтобы признать свое поражение и смирение, чтобы признаться, что все его профессиональное знание, заставшееся таким трудом, не в силах подсказать решение моей проблемы. Я узнал место и время собрания одной группы А и пошел туда один. И это точности в то, что сделал я. Давайте я расскажу вам, что произошло со мной. Я попытался покончить жизнь самоубийством 12 ноября 1987 года. На следующее утро я пошел к доктору, и у меня был точно такой же разговор, как у этого парня. Но тогда я еще не читал эти срок. Доктор сказал: Крис, тебе нужно пойти в анонимные алкоголики. Он дал мне лайбриум, чтобы помочь мне вывести алкоголь из крови. У меня не было страховки, поэтому я не мог заплатить за койку в госпитале, чтобы пройти детокс. Я сидел вечером на моем первом собрании тем вечером. Был холодный ноябрьский вечер. Я сидел на группе в Северном Техасе и прямо на группе проходил детоксикацию. Там было много людей, которые помогли убрать тот беспорядок, который я там устроил. Вы все еще со мной, но на том собрании было столько любви и заботы обо мне, что это просто трудно представить. Мы не говорили о глупых историях, кто, как, сколько и с кем пил или употреблял наркотики. Мы не говорили о радостном и наболевших. Мы не жаловались на все проблемы, которые были в нашей жизни. Мы говорили о Боге, о шагах. И мы говорили о надежде. Именно здесь я нашел ингредиент, которого мне не доставало. Именно то, что произошло со мной в тот вечер. Именно здесь я нашел ингредиент, которого мне не доставало при всех прежних попытках спасти себя. Здесь была сила. Сила народа, сила на собраниях этих людей была сила. Сила, чтобы прожить до конца любой текущий день. Сила, чтобы иметь мужество встретить наступающий день. Сила, чтобы дружить. Сила, чтобы помогать людям. Сила, чтобы сохранять здравомыслие. Сила сохранять здравомыслие. Это ли не прекрасно? Кто из вас по-настоящему знает, что такое сходить с ума? Сила, чтобы сохранять здравомыслие, сила, чтобы оставаться трезвым. Это произошло 7 лет и множество собраний назад, и за все эти годы я ни разу не выпил. Более того, я глубоко убежден, что пока я продолжаю стремиться к тем принципам, с которыми познакомился в первых главах большой книги, как бы неумело я это ни делал, эта мощная сила будет течь через меня. Так что же это за сила? Я могу только повторить вслед за другими своими друзьями Изея, что эта сила больше, чем я. Если бы вы настаивали на определении, я мог бы лишь процитировать псалом, в котором задолго до меня сказано: «Будь спокоен и знай, что я Бог». Народ, я хочу прочитать еще один параграф из этой истории, чтобы вы по-настоящему поняли, что такое жить силой и без нее. Читаю дальше. У моей истории счастливый конец, но нестандартный. Мне пришлось пережить еще очень много страданий и испытаний, но какая огромная разница между тем, когда ты проходишь через ад без высшей силы и когда с ней. Как и можно было предположить, шаткая башня моего внешнего успеха рухнула. Мои партнеры-алкоголики уволили меня, взяли предприятие под свой контроль и довели его до банкротства. Моя жена-алкоголик нашла себе другого, развелась со мной, забрала у меня всю оставшуюся собственность. Самый ужасный удар в жизни выпал на мою долю после того, как я обрел трезвость благодаря ей. Возможно, единственным проблеском порядочности в тумане моего пьянства была моя неуклюжая любовь к сыну и дочери. Но вот однажды ночью моего сына, которому тогда было всего 16 лет, убили. Это случилось неожиданно и стало для меня настоящей трагедией, но высшая сила была рядом, чтобы поддержать меня и помочь мне пережить этот трезвым. Думаю, он поддерживает и моего сына. Я не потерял своего сына, но я сидел на этих собраниях в свои самые страшные дни трезвости. Я сидел на них и знал, что вы тоже проходили через это. Я знаю теперь, что жизнь не идеальная и не превратится в легкую прогулку только потому, что я протрезвел. Жизнь, сука, жизнь может дать вам в рыло. Однажды ваша жизнь может превратиться в ад на земле, но вы пройдете через все это, если у вас будет сила. Вот почему я такой страстный, вот почему я говорю вам о том, как это важно не разбавлять весь выздоровление. Любой может быть трезвым, когда все в порядке. Но что вы будете делать, когда вас крутанет так, что от боли дышать станет тяжело? Что будет с вами, когда он уйдет или вы потеряете работу? Что будет с вами, когда в вашу жизнь придет какая-нибудь болезнь? Что вы будете делать, когда на собраниях, когда события в вашей жизни будут складываться не так, как вы хотите? Недостаток силы — в этом была наша дилемма. Я не могу удержать все это своими силами. Я должен положить все это к ногам моего небесного Отца. Но не об этом ли говорится в нашей книге? И вы не сможете это сделать самостоятельно, и сообщество не сможет это сделать за вас. Вы можете просидеть на этих собраниях всю свою жизнь, и ничего так и не произойдет. Вот почему наши комнаты так неравномерно распределены между людьми, у которых есть духовное пробуждение, и людьми, которые просто остаются трезвыми один день за раз. Мы должны понять, что Божья благодать доступна каждому, но мы также должны понять, что цена за это должна быть заплачена. Мы говорили о четвертом шаге сегодня, затем пятый шаг, затем возмещение ущерба, затем каждодневная молитва и медитация. Все это требует от нас усилий. Разве вы этого не понимаете? А большинство людей, сидящих на наших группах, не хотят прикладывать этих усилий. Я слышал одного сукиного сына на собрании в Сан-Антонио, Техас, на прошлой неделе. Он сказал: это просто было не их время. Какое высокомерие, кто мы такие, чтобы заявлять, когда твое время или когда не твое время протрезветь? Давайте я скажу вам кое-что еще, народ. В 1980 году, когда я впервые пришел на эти собрания, мне нужно было протрезветь, я хотел протрезветь. Я обязан был протрезветь, но я не протрезвел в течение еще 7 лет, потому что никто не подошел ко мне и не сказал: дружище, стой, расслабься, давай начнем эту работу, давай сделаем эти шаги в течение нескольких дней или недель, давай позволим Богу дать тебе этот духовный опыт, чтобы безумие употребления наконец-то ушло из твоей жизни, и ты мог почувствовать себя лучше. Наконец-то не перестали ходить вокруг меня, опасаясь задеть ранимое чувство Криса Реймора. Наконец-то не сказали: дружище, ты хочешь этого или нет? Это не было сказано мне как предложение. У нас здесь не социальная организация, которая предлагает вам членство в сообществе любви. Меня тошнит от всего этого. Народ, я хочу нарисовать вам ясную картину происходящего. Духовное пробуждение, сознательный контакт с Богом – это единственное решение, которое мы знаем для решения вопроса алкоголизма и зависимости от наркотиков. Стыдно нас, тех людей, которые знают ответ и не рыщут в поисках людей, которым мы могли бы помочь, которые отсиживаются на этих собраниях и позволяют новичкам умирать. так и не узнав решения. Стыдно нас. 2 недели спустя, после того, как я пришел на эту группу, моя жизнь изменилась. Всего 2 недели спустя. Злоба, страхи, обиды, стыд, депрессия отошли в сторону. 2 недели спустя, народ, вы еще со мной. 2 недели спустя, я уже был в 4-м шаге, в 4-й колонке, где я стал видеть, что в этой игре под названием «Жизнь» я всегда делал 1-й шаг к боли. Я не был жертвой. Я был добровольцем для каждой обиды, злобы, раздражения в моей жизни. Ударьте меня, еще, еще. Я был добровольцем, я сам звал все эти события в свою жизнь. Из-за моего эгоцентризма я нашел самую больную женщину в мире и начал с ней отношения. Я нашел самую худшую работу в мире. Я подставлял себя под все эти ситуации, которые впоследствии приносили мне боль. Я обвинял других людей, но сам был причиной всех неприятностей. Они всегда начинались во мне. Я сам был не в силах увидеть это и тем более разорвать этот порочный круг боли в моей жизни. 2 недели спустя, тем вечером, я сидел на заднем сиденье своей фуры. Настоящие слезы лились из моих глаз. Я просто не мог поверить, что это произошло. Я сидел на заднем сиденье своей фуры, чувствуя, что безумие употреблять ушло из моей головы. Вокруг меня были ликероводочные магазины, мой барыга, у которого я покупал наркотики, жил на одном этаже со мной. Народ, я был окружен этими триггерами, и ни один из них не имел для меня никакого значения и влияния на меня. Господи Иисусе, безумие употреблять было удалено из меня. Я не держал себя в руках, я не жил с крепко сжатыми кулаками. Вы понимаете, о чем я? Я говорю о том, что это безумие просто-напросто было удалено из меня. Бог забрал его. Я разговаривал недавно с одним парнем из Остина, Техас. Он сказал мне во время разговора: «Ты знаешь, Крис, я не могу возвращаться в Остин. Там слишком много соблазнов для меня. Магазины с бухлом, барыги. Ну ты понимаешь, о чем я? Знаете, что, народ? Нет, я не понимаю». Нет, я не понимаю, о чем он, потому что когда ты сделал эти шаги, обрел контакт с Богом, то безумие употреблять просто покидает тебя, и триггеры больше не беспокоят тебя, даже если появится соблазн, что ты отшатнешься от него, как от огня. Но спросил его: куда же ты собираешься переехать? Он говорит: в Хьюстон. Отлично. Он собирается спрятаться от соблазнов в горах, где я проупотреблял много лет. Это кажется разумным для него, но это неправильно. Я не могу спрятаться от алкоголя и наркотиков, парни. Безумие употреблять либо удалено, либо нет. Народы, вы со мной еще? Это программа об обретении силы. Дайте мне еще минуточку, я скажу пару слов об ответственности. Народ, есть причина, почему я такой прямой в своих высказываниях. Есть причина. Некоторые из вас будут писать мне письма до конца жизни, мы станем близкими друзьями, потому что мы понимаем друг друга. Я высказываю каждому из вас, кто несет весть о выздоровлении алкоголикам, которые все еще страдают, свой почет и уважение. Спасибо, что вы остаетесь в этом сообществе и делаете эту работу. Но я хочу сказать вот что. Почему из нашего сообщества уходят 1000 людей с большими сроками трезвости? Потому что они устали слышать это дерьмо, в которое превратилось в сообщество анонимных алкоголиков. Я не могу осуждать их за это. Я бы хотел, чтобы этого не происходило, но я понимаю, что это их право. Я понимаю, что они делают это, потому что если они не приходят в место, не могут услышать о решении, о Боге, о программе, о духовном пробуждении, то им становится все хуже и хуже и хуже, потому что они не исцелились от болезни алкоголизма. Они не хотят ходить на такие группы, потому что не хотят бухать больше. Для того, чтобы изменить происходящее, нам нужно все мужество, все силы и все люди, которые у нас есть. Есть только одна вещь, которая приходит вместе с духовностью. Дэйв и Марк говорили об этом сегодня. Это называется дисциплина. И вам лучше дисциплинировать себя и стоять твердо за что-то. Потому что почему это нас так волнует, что скажет другой человек? Только потому, что у него 10 лет трезвости. Я слышал человека с 30 годами трезвости, который говорил, что алкоголизм – это не болезнь. И все, что вам нужно, это перестать пить и плотно заткнуть пробку в бутылке. Господи, где бы он ни был сейчас, я надеюсь, что он жив, здоров и счастлив. Но, Господи, Боже мой, сколько новичков он убил, говоря это дерьмо. Но он 30 лет трезвый, и кто будет слушать его? Все, народ. Если вы не можете найти этого в книге, то вы не можете спокойно забыть это. Я благодарен каждой женщине, которая пришла в сообщество и остается в нем. В нашем сообществе недостаточно женщин для несения вести. Дэйв говорил об этом сегодня, что многие парни спонсируют женщин. Это происходит не потому, что мы хотим этого, а потому что никого не осталось, чтобы делать это. Среди женщин есть тенденция прийти сюда, протрезветь и выйти замуж. Затем они начинают жить замужнюю жизнь. И как-то их муж принимает решение, что им больше не нужно ходить на все эти собрания. Внезапно в жизни этих женщин появляется новая высшая сила в лице их мужей. Я должен сказать вам кое-что, народ. Я искренне Уважаю тех женщин, которые нашли себе мужество сказать своим мужьям: «Любимый, я должна тебе кое-что сказать. Если тебе не нравится то, что я хожу на эти группы, спонсирую других женщин, занимаюсь служением, то ты можешь потихоньку собирать вещи и съезжать, потому что я служу только одной высшей силе, моему Богу. Мы все служим одному Богу, и нам очень-очень нужна ваша помощь на передовой, если мы хотим изменить то, что сейчас происходит. Каждый из нас думает, что реабилитационные центры сделают за нас это. Каждый из нас думает, что медицина сделает это за нас. Позвольте мне сказать вам кое-что. Мы и только мы сможем сделать это. Но мы можем сделать это только сообща. Если собрание вашей группы превратились в психотерапию, остановите это. Даже если вы не секретарь на группе, остановите и скажите: я прошу прощения, мне кажется, мы сбились с темы. Давайте вернемся к теме собрания. Вы будете непопулярны после этого. Но, может быть, вы спасете чью-то жизнь. Если кто-то слишком долго говорит на нашем собрании, у нас есть маленький звоночек на этот случай. Маленький такой звоночек. У нас ровно 5 минут, чтобы поделиться своим опытом. В нашей преамбуле сказано, что мы собираемся здесь не для того, чтобы вываливать на всех окружающих свои проблемы. Если вы хотите поговорить о чем-то, чего нет в нашей литературе, то лучше помолчите. Можете высказываться 5 минут, затем мы позвоним в наш маленький звоночек, и все начнут громко смеяться, если вы не остановитесь. Затем мы переходим к следующему человеку, у него есть также в наличии 5 минут. Мы не будем тихо сидеть, пока кто-то базарит все собрание ни о чем. У меня есть шанс услышать то, что мне нужно услышать сегодня. Если собрание проходит таким образом, но у меня нет ни одного шанса, если у кого-то рот не закрывается все собрание. Наше собрание длится всего лишь час, и у нас есть всего лишь час на то, чтобы услышать какое-то решение, которое поможет нашей жизни. Всего лишь час. Так что давайте сделаем наше собрание настолько продуктивными и наполненными силой, какими мы только можем их сделать. Я слышу все время людей, которые говорят: я никогда не выходил после собрания без того, чтобы взять что-то полезное для себя. Вы чертовые балаболы, я имею в виду, я рад за ваш невероятный духовный рост, но я выходил после некоторых собраний в предсуицидальном состоянии. Вы можете остановить то, что происходит конкретно на ваших собраниях. Вы можете сказать: прошу прощения, давайте лучше поговорим о Боге, о шагах и как не пить сегодня. Разве это не будет здорово? Я вас всех люблю. Спасибо.